Добрый день, говорит Радио Свобода, и это программа «Специальное интервью» в рамках проекта «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – политолог Глеб Павловский. Глеб, добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел поговорить о вашей последней работе, и в том числе о курсе в Свободном университете, который вы прилагаете, как, наверное, называется «Империя импровизации». Но прежде всего, конечно, о последней политической новости этих дней, и было бы несправедливо, если бы мы подошли этой стороной, смерть Михаила Сергеевича Горбачева. Отношение Горбачева к той самой системе РФ, о которой вы так много пишете. Политолог Константин Газе в своем Фейсбуке недавно вспомнил в связи с этим, со смертью Горбачева, вспомнил вашу книгу «Слабые», где вы пишете, что Горбачев часто отступал и сдавался. При этом не только исторически в ретроспективе, но и политически. Но каждый раз это оборачивалось выигрышем. Выигрышем в его биографии и выигрышем долгосрочным. Я хочу понять, Горбачев, с точки зрения вашей теории системы РФ, вот этой вот игровой импровизационной империи, о которой мы будем говорить, он был другим? Он был чужим? Он был чужой для этой системы, которая сейчас отстроена Путиным?
Ну, он был не просто чужим, а он был из другой галактики, которая, собственно говоря, конец, коллапс, большой взрыв, если угодно, это правильное будет выражение, Советского Союза породил. И возможность, и первую платформу для Российской Федерации. Поэтому Горбачев немногим может быть сделан ответственным за дальнейшее. Ну, честно говоря, худшее в этом смысле – это пост президента. Здесь некуда деваться. Это была, в общем, его выдумка. Она была понятна политически, ему надо было защититься от Политбюро, но, в общем-то говоря, развитие этой институции было злокачественным. А так Горбачев все-таки создал и 5 лет руководил либеральной империей. Это совсем другое дело. Важно не то, что это был Советский Союз, а важно, что это была в каком-то смысле империя свободы. Ее конец, ее крушение, восстание против нее, масс и элит, породило все дальнейшее. Так что не будем вешать на Горбачева все. И у меня потом изменилось, конечно, отношение к Горбачеву с конца 80-х, начала 90-х. Мне тоже он раздражал своими слабостями. И я даже написал незадолго до конца всего дела Михаил Горбачев как последний советский интеллигент. Сейчас я думаю, что это не так уж плохо.
Ну да, потому что вот эта вот противоположность, да, мы проявили слабость, а слабых бьют, заявлено в 2004 году после Беслана. И, собственно, Россия в этой парадигме и остается, вот этой вот отчаянной борьбы со слабостью. А Горбачев принял эту слабость своего рода, да, буддистски, отпустил, и в результате это обернулось фантастическими годами свободы, которые он нам дал.
Ну, скорее не буддийские. Я, если уж говорить о Востоке, то я считаю, что Горбачев был советским гандистом. Тем более, что он вместе с Радживом Ганди, как известно, подписал декларацию о ненасильственном мире. И это было искреннее заявление, искренний жест с его стороны. Не всегда у него это выходило практически. Но то, что он сделал в течение 5 лет, и потом инерция еще несколько лет. В этом отношении Ельцин, между прочим, преемник Горбачева, об этом забывают. Работала на, конечно, такой поразительный, небывалый в нашей истории хвост свободы и ненасилия, и страха, и бесстрашия. Это очень важно для нашего человека не бояться.
Не бояться и не продуцировать, и не продуцировать страх. Вот я последние дни сравнивал, да, Горбачева и Путина. Идея проектом Горбачева была убрать страх из того, что Россия внушает страх. Идея Путина основная – провоцировать страх. Это его главное достижение, то, что Россию в мире снова боятся. Ну и так далее, все, что говорили. Не насилие, насилие. Горбачев останавливал войны, Путин только и делает, что развязывает войны. Тут как бы эти бинарные оппозиции можно выстраивать выстраивать. Глеб, ну вот я хотел перейти уже к основной теме нашего разговора. Это вот империя импровизаций. Ряд интересных текстов я читал. И вы пишете, что российская система стоит на трех китах. Путин, сделка с массами и импровизация. Что имеется в виду? Что империя постоянно изобретает себя, да, действует не стратегически, а ситуативно?
Я не хотел бы, чтобы это звучало как обвинение в злом умысле. Дело в том, что после 1991 года, как после кораблекрушения, а все-таки то, что осталось от Советского Союза в границах РСФСР, это все равно было мегастраной. Причем очень важно, что мегастраной без национального признака, без идентичности и без всякой подготовки. Это было импровизацией, честно говоря. И я помню, как это происходило. Но дальше надо было выплывать. Представьте себе, корабль тонет, выжившие должны что-то делать. Они хотят жить. Они начинают мастерить что-то из подручных материалов. Никакого ценностного ориентира у них нет. Никакого национального или этнического даже ориентира у них нет, тем более. Российская РСФСР не существовала как вообще, как республика даже в пределах Советского Союза, она считалась ничем.
Еще за несколько месяцев до распада, собственно, никто даже не мог предполагать, ничего не готовилось, да?
Совершенно верно.
Говорят, весной 91-го года никто и вообще в страшном сне не мог предположить, что Россия станет независимым государством.
Да, я могу сказать, что, так сказать, скорость была молниеносной. Еще осенью 89-го года, в принципе, отсутствовала идея новой России в пределах РСФСР. А уже весной 90-го года Ельцин был избран председателем Верховного Совета этой самой новой России. Но все еще внутри, как считалось, внутри Советского Союза, и он сам считал, внутри он не хотел уходить. Он еще, если посмотреть протоколы совещаний у Бориса Николаевича, вы найдете еще в конце ноября, что Ельцин надеется сохранить Советский Союз, правда, без Горбачева, естественно. Горбачев ему был не нужен. Поэтому это был вообще исторический, это молниеносный акт, абсолютно молниеносный, и поэтому как бы все должны были реагировать, отзываться, отстраиваться от этого события. Самый хороший пример, я считаю, это Биг Бэнг, большой взрыв. Он же ведь с тех пор продолжается. Вот мы живем в пространстве нашей Вселенной, в пространстве большого взрыва. И появляется необходимость поначалу, необходимость импровизации. Она очень по-разному трактуется разными людьми. Конечно, в соответствии с их мотивами, желаниями, посягательствами. Очень плохое, между прочим, наследство оставил Андрей Козырев, которого ошибочно, я думаю, именуют прозападным министром иностранных дел, потому что он подарил Борису Николаевичу идею ближнего зарубежья как приоритетного пространства активности дипломатической и внешнеполитической России. Это была очень опасная идея, и она потом злокачественно развивалась.
Ну да, которая превратилась в идею ограниченного суверенитета, фактически продолжение доктрины Брежнева.
Да.
Хорошо. Да. Это следствие большого взрыва, расширяющаяся вселенная, несущаяся в неизвестность Россия, которая постоянно импровизирует, изобретает себя по пути. Но что, где нигде не появляется стратегическое действие, нынешнее путинское правление, это тоже постоянная импровизация? Вот здесь... Да? У вас идея есть джаз-государство. Что имеется в виду под джазовым государством?
Вы произнесли хорошее слово стратегическое. Здесь проблема, я думаю. На самом деле возникновение такой новой государственности, неважно, в силу катастрофы или в силу прекрасной случайности, это неважно. Важно, что это ставит стратегическую задачу. Чем будет эта страна? Чем хочет быть, какую миссию хочет иметь это государство? Но вот эта фаза была пропущена. Поначалу спасало дело что? Спасало дело то, что прекрасный Иван Крастев в своей последней книге называет эпохой подражания, эпохой имитации. Есть Запад, и вы просто подражаете модели. Модель успешна? Успешна. Вы ей подражаете, и тогда у вас появляется необходимая вещь для джаз-государства – эталон. Вы должны сперва получить тему. Угу. Развивая дальше эту тему, вы можете ни о чем не беспокоиться, потому что вы в мейнстриме. И я поэтому очень позитивно относился к этой манере. Я только очень поздно понял, что идея импровизации с оглядкой на тот или иной эталон, а уже эта практика нас подводила, она избавляет от вопроса о ценностях. У тебя есть эталон, но у тебя нет ценностей. Импровизация не требует ценностей, она требует успеха. Вот и все. У тебя есть толчковая нога, есть толчковая площадка. Иди вперед.
Успех – это сам процесс, а не результат.
Да, да, да. Сам процесс. И это тоже важное с самого начала проявляется как ложная ценность – контроль, власть над процессом. Уже у раннего Бориса Николаевича это присутствует в высокой степени. Ты должен сохранять контроль над процессом. Да, реформы – это очень важно, но кто? Важнее, кто их будет проводить – ты или другие. И тогда реформы превращаются в мандат на власть. А мандат на власть – более важная вещь уже, чем реформа. Главное – сохранять мандат. Вот здесь начинается подмена nation building, государственного строительства, сборкой, как любят говорить политтехнологи, сборкой фактически Российской Федерации. Это такая сборка, как Киссинджер сказал когда-то о ранней бисмарковской Германии, империя-артефакт. Сборка работает, она не тонет, не тонет. Есть деньги, есть ресурсы, есть. С ней имеют дело, имеют, все прекрасно. Тебе больше ничего, тебе не нужно никакие государственные институты, тебе не нужна миссия, ты плыви дальше. Вот здесь это очень опасный момент.
Ну да, получилось у нас да, государство российской сборки. И в какой-то момент это государство российской сборки сталкивается с реальностью, что произошло 24 февраля 2022 года. Глеб, да, сейчас маленький перерыв сделаем, и с этой точки начнем после перерыва.
Гуманитарный коридор. Программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Программа «Археология. Специальное интервью». Продолжаем наш разговор с Глебом Павловским. Разговор о том, что он называет джазовым государством. Джаз-государство. Империя импровизации. Страна, которая не имеет стратегического действия, но лишь импровизирует на заданную тему. Глеб, ну вот с той точки, на которой мы остановились, столкновение с реальностью. Потому что каждый раз эта импровизация, тоже вот я читал в ваших текстах, действительно, государство юркое, ловкое, но каждый раз уходит куда-то в сторону. Да, оно закопалось в Донбассе, потом неожиданно очень ловко ушло в сторону Сирии. Вот вам новая война, мы можем там бесконечно тренироваться, как говорит Путин. Публика довольна. Но сейчас-то уходить некуда. Сейчас, кажется, эта импровизация завела в яму, из которой уже нет боковых ходов.
Я боюсь всякого рода таких финалистских заявлений, в особенности в отношении России. Когда говорят, что хуже некуда, когда говорят, что это дно, ждите чего-то похуже. Так что не будем торопиться.
Я, кстати, не говорю, что это дно. Я говорю, что это яма, можно просто копать дальше и глубже. Как бы копай глубже, кидай дальше, пока летит, отдыхай.
Вообще, если взять парад наших, так сказать, черных эпох, когда люди ждали чего-то ужасного, и посмотреть, чего они ждали. Никогда они не ждали того, что произошло потом. Да. В начале сталинского правления люди ждали восстановления красного самодержавия. Как же? Красное самодержавие – это было бы очень хорошо в сравнении с тем, что они получили. Вот. Так что здесь я не знаю, что это будет. Я хочу сказать, для меня принципиальный момент, что я противник, опять-таки, сталинской версии, сталинской философии истории, согласно которой злодей рождается как злодей, всю жизнь действует как злодей, он втайне предатель, а потом проявляет себя. Это не так. Люди меняются, и практически все самые худшие вещи в России, в особенности в России, я считаю, они происходят, я бы сказал, в зените успеха. Наверное, вспомните это знаменитое высказывание Черчилля о том, что редко кому судьба была так жестока, как к России. Это корабль, который затонул уже при входе в порт. Когда все труды были совершены, все необходимое было сделано, и тут все закончилось. Но это же стандартная модель наших неурядиц. Даже с точки зрения авторитаризма путинского, между прочим, конец 21-й год был, ну, в каком-то смысле зенитом успеха этого дела. Да, мы не развивались, да, мы не росли особенно, но при этом все потенциал вот этого притворного государства работал. Работал и был сожжен просто в одни сутки одним решением. Вот импровизация.
В чем я пытаюсь понять, я думаю, будущие историки еще не одно десятилетие, а то и столетие будут разбираться, что произошло, что заставило Путина, государство, систему пойти на это коллективное самоубийство. Может быть, вот это то, что вот та же самая игра, Вот мне тоже очень понравилось в том, что вы пишете, вот это и Путин игрок, и идея постоянной карточной игры. А, и вот человек идет на этом драйве, на этом фарте. Такое ощущение, что вот этот фарт. Это же очень русское, да, Лотман исследовал в обычае быт русского дворянства. Почему так важна...
Русская рулетка?
Да, почему так важна карточная игра для русского дворянства? Потому что это непрерывная игра с риском, да. Россия – пространство риска. Дворянин – это жизнь риска. Тебя могут призвать на военную службу. И вот это вот, так сказать, жизнь под царем, жизнь в таком полукрепостном состоянии – это риск. И поэтому дворяне играли в игру. Поэтому дуэли, карточная игра так важны для русского дворянства. Вот. Так вот, Путин, он такой как бы дуэлянт, бритер и игрок.
Вообще это сложный. На самом деле эту фигуру будут изучать долго, я думаю. Это сложная какая-то внутренняя конструкция. Те, с кем его сравнивают, неприятные персонажи 20 века, они, в общем, не очень сравнимы с ним, потому что, ну, фюрер не был азартным игроком в этом смысле слова. У него был план, у него была стратегия. Ужасная, но была. Проблема в том, что в России после того, что 30 лет страна существует, так и не ответив на вопрос о своей стратегической миссии, возникает ощущение, что и не надо, может быть, и не надо. Если игрок в русскую рулетку 3-5 раз выгадал, услышал щелчок, я думаю, он становится опасен для себя, не только для, а в данном случае и для других. Вот. Он требует, как говорится, он ждет еще шампанского. Вот. А в этом смысле это, конечно, шаг, на мой взгляд, суицидальный. Абсолютно суицидальный шаг. Так же, как привожу непохожий, пример непохожего человека, Родиона Романовича Раскольникова, который тоже в первой части романа никак не похож на возможного убийцу. Он не похож на криминального типа, на криминальный тип. Вот. Поэтому очень трудно понять, что происходит. Гехтер говорил, историк Михаил Гехтер говорил, что проблема, он говорил о русском самодержавии, еще он умер в 95-м году, он говорил, что русское самодержавие безумно и превращает в безумца того, кто пытается им овладеть. Я не знаю, что здесь произошло непосредственно, но важно другое. Вы можете симпровизировать начало войны, вы не можете симпровизировать выход из нее. Никому это не удалось.
Это уже предмет стратегического действия, на которое абсолютно российская власть не способна.
Абсолютно. Да, абсолютно. Вы должны понять, как, кем, каким образом, с кем вместе вы выходите. Вы должны в некоторых случаях создать коалицию, которая будет по меньшей мере сочувствовать вашему выходу, вашим мирным действиям. Сейчас ничего этого нет вообще. И в каком-то смысле само 24 февраля было бегством от рациональной задачи транзита, задачи построения политического механизма отхода от власти. Это была капитуляция перед этой задачей. Так что теперь безумно трудная задача. Но еще раз, домашнее задание, которое мы не выполнили, нам все равно придется делать.
А может быть, 24 февраля было, по крайней мере, глядя сейчас на это из сентября 2022 года, решением задачи, если учитывать, что Путин, скажем, хочет остаться, и сейчас достигнута на этой точке такая степень консолидации элиты, запугивания элиты, как бы поддержки масс, война как средство легитимации?
Остаться в точке нельзя. Точка – это элемент траектории. Вас несет куда-то. Это не, более чем нестабильная ситуация. Оставаться можно было перед. Можно было 23 февраля даже, после этого ужасного
заседания
Совета Безопасности.
Да.
Это тоже вообще зрелище богов, как говорится.
Это политический театр, которого со времен Сталина, по-моему, мы не видели.
Я думаю, это очень, это не менее выразительно, чем процессы Вышинского. Теперь уже нет. Теперь нет точки, где ты можешь остаться. Ты должен придумывать эскалации. То, почему я с большей осторожностью отношусь к импровизациям, что следующие импровизации могут быть только эскалацией.
Есть ли какие-то вообще потенциальные точки выхода из этого? Или только вот забуриваться все дальше и дальше по спирали до тех пор, пока это не наступит некий... Какой естественный предел? Физическая, биологическая смерть, ядерная война? Что?
Ну, мой взгляд, я неоднократно высказывал. Здесь не надо искать волшебств, волшебных выходов, фантастических случайностей. По-моему, Путин рассчитывает на очередную какую-то игру фортуны,
да,
которая столько раз приходила ему на помощь. Я даже сосчитать не могу. Теперь рассчитывать можно только на процесс мирных переговоров. Подчеркиваю, не переговоров о мире, до этого еще далеко, а мирных переговоров, которые должны строиться как очень сложный государственный и международно-правовой процесс. Они будут, даже когда они начнутся, они будут долгими и не гарантированными ничем.
А Путин вообще в силах остановить войну? Или он уже это тот механизм, который запущен, который обладает собственной инерцией? И даже если бы он и хотел, то это не то, что он может остановить. Инерция армии, военачальников, инерция, так сказать, недовольного людей, недовольных любым мирным исходом.
Я говорю, в таких случаях глаза боятся, руки делают. Нет никакого, так сказать, отсутствует какое-то ангелическое существо, которые на манер Горбачева спустится откуда-то и на нас не зайдет мир. Здесь много грязных подробностей. Такие люди, как Бжезинский, Киссинджер, это далеко не ангелы. Да, они проводили мирные переговоры, запускали длительные, сложные, парадоксальные, и чего-то достигали. Достигнет ли этого Путин, я не знаю, но если он запустит процесс, который продолжат другие, этого, я думаю, будет достаточно для того, чтобы по крайней мере выйти из игры стройкой.
Хотя бы стройкой. Ну что ж, Глеб, спасибо за этот разговор, спасибо за этот рассказ. Политолог Глеб Павловский был с нами на связи по Зуму. Ну а я воспользуюсь той метафорой, которую он не раз и не два употребил в нашем разговоре, метафору тонущего корабля. И, с другой стороны, метафора импровизации. Мне сейчас кажется, что Путин действительно импровизирует на вот этом вот белом рояле, играет песню «С чего начинается Родина», но сидит он на палубе тонущего «Титаника». Корабль погружается под воду, импровизатор продолжает играть. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода». Сергей Медведев.